Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Сегодня я избавлен от необходимости объявлять тему самостоятельно, потому что на помощь мне пришел сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». В нем, в сжатой и при этом художественной форме, выражены все основные аспекты нашего сегодняшнего разговора. Давайте послушаем.
Воздержание. Знаменитый английский писатель Честертон как-то задумался над причиной неприходящей популярности книги «Робинзон Крузо». Одна ли романтика приключений и борьбы за жизнь так вдохновляет человека? Ответ Честертона – весьма необычен.
Эта книга будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов. Робинзон Крузо – человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря. Лучшее в книге – список спасенных вещей. Опись, величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем, ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый, родившийся на свет, пережил ужасное приключение. Он мог не родиться.
Есть одна существенная разница в том, как воспринимает мир современный человек и человек до индустриальной эпохи. Наш современник, как правило, потребитель. Хотеть и иметь стали понятиями, которые во многом определяют содержание жизни. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ведь один раз живем. Такова простецкая философия потребителя. Но вот парадокс. Именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни, самый же высокий процент самоубийств и психических заболеваний. Что это? Пресыщение хорошей жизнью? А разве жизнью можно присытиться? Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни комфорт. Ответ вроде не вызывает сомнений. Но стоит открыть какую-нибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучиваются. В сказке всегда говорится:
«Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь «корова».
Или
«ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу».
Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок – и люди обречены. Съешь яблоко – и пропала надежда на Бога. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Вот, оказывается, почему комфорт поглотил ключ к нашему счастью. Мы забыли, что наша жизнь и все, чем мы ее наполняем, ценны лишь в той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для нас, а то, что отдаем. Отнимите у жизни усилия, борьбу и труд, и как бы вы ни сделали жизнь богатой удобствами и даровыми благами, вы отнимете и весь интерес, и всю ценность ее. У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг – воздержание.
Дом бедняка, как детская рука. Что нужно взрослым, ей того не надо. Жучок усатый, веточка из сада, голышек из ручья, песка прохлада, пивуньи раковинки, ей услада.
Умение довольствоваться малым у всех народов считалось едва ли не главным признаком мудреца. Но в воздержании есть еще одна глубина, и эту глубину знает вера. Вся трагическая история грехопадения началась именно с невоздержания. В раю было все, что доставляло счастье человеку, но это было счастье под условием. Не нарушай запрета, не подходи к древу познания добра и зла. Это и было воздержание, как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального духовному, человеческого божественному. Но соблазн победил. Стремление испытать неизведанное, стать богами помимо Бога, оказалось сильнее доверия и любви к своему Творцу. И Ева ела запретный плод и дала Адаму, и он ел. Только вот богами не стали, а увидели свою наготу. Отныне плоть царствует над духом, отныне Богом становится удовольствие. В религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи, но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз, к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств человеческой души.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». И раз уж прозвучала цитата из английского писателя Гилберта Честертона, то обратимся, пожалуй, к оригиналу, потому что внутри контекста еще более глубоко звучат слова мыслителя о том, что он назвал «радостью под условием», то есть о том, что для обретения радости необходимо воздержание. Парадоксальным образом, по мысли Честертона, подлинное счастье зависит от готовности пожертвовать чем-то ради него. И только изнутри этой логики саму жизнь действительно можно увидеть как чудо. Свои размышления писатель основывает на примере детских сказок, где эта интуиция выражена во всей полноте. Еще обращение к сказкам, по мысли Честертона, объясняет, почему радость под условием на самом деле может интуитивно ощутить каждый, кто в детстве читал сказки. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Ортодоксия».
Мир не только потрясает, жизнь – сюрприз, и сюрприз приятный. Мое первое мировоззрение вполне отражает застрявшую у меня в памяти детская загадка. Что сказала первая лягушка? Ответ: «Господи, какой прыгучий ты меня создал!» В этом все, о чем я говорил. Бог сделал лягушку прыгучей, и лягушка любит прыгать. Когда эти дела улажены, начинает действовать второй великий закон волшебной сказки. Всякий может увидеть его, пусть только прочтет сказки братьев Гримм. Ради педантизма я назову его «учением о радости под условием». Оселок говорит о том, как много блага в слове «если». Все благо в этом слове. В сказке всегда говорится: «Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь корова». Или: «Ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу». Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. В волшебных сказках непостижимое счастье покоится на непостижимом условии. Открыл ларчик – разлетятся беды. Забыл слово – погибли города. Зажег лампу – улетит любовь. Сорви цветок, и люди обречены. Съешь яблоко, и пропала надежда на Бога. Так говорится в волшебных сказках, и, конечно, это не беззаконие, даже не свобода. Фея крестная так же строга, как и другие крестные. Золушка получила карету из страны чудес, кучера невесть откуда, но строгий приказ вернуться к 12. У нее была стеклянная туфелька, и не случайно стекло так часто встречается в фольклоре. Одна принцесса живет в стеклянном замке, другая на стеклянной горе, третья видит все в волшебном зеркале. Все они будут жить в стеклянных дворцах, если не станут швырять камни. Тонкий блеск стекла символизирует счастье, столь же хрупкое, как любой сосуд, который легко может разбить кошка или горничная. И это чувство из волшебных сказок запало мне в душу. Я стал так относиться ко всему миру. Я чувствовал и чувствую, что жизнь ярка, как бриллиант, но хрупка, как оконное стекло. И когда небеса сравнивали с кристаллом, я вздрагивал, как бы Бог не разбил мир вдребезги. Но помните, бьющееся не обречено на гибель. Ударьте по стеклу, оно не проживет и секунды. Берегите его, оно проживет века. Такова радость человека. Счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Мне этот закон не казался несправедливым. Если младший сын мельника спросит фею: «Объясни, почему я не могу стоять на голове в волшебном дворце?», фея скажет: «Сперва объясни волшебный дворец». Если Золушка спросит: «За что я должна в 12 уйти с бала?», крестная ответит: «А за что ты идешь на бал?» Если я завещал кому-то 10 говорящих слонов и 100 крылатых коней, пусть он не жалуется, если удивительный подарок дается. С удивительным условием не смотреть крылатому коню в зубы. Сама жизнь кажется мне удивительным даром, и я не вправе жаловаться на то, что дивное видение почему-то ограничено. Я ведь не постиг самого видения. Рама не страннее, чем картина. Запрет может быть столь же диким, сколь и дар. Он ослепляет, как солнце, ускользает, как река, ужасает и удивляет, как лесные дебри. Благодаря этой вере, назовем ее философией феи крестной, я никогда не чувствовал того, что чувствовали мои ровесники и называли мятежом. Надеюсь, я бы воспротивился дурным законам, но я не склонен сопротивляться любому закону только потому, что он таинствен. Передача земли иногда сопровождается дурацкими церемониями. Надо сломать палку или уплатить зернышко. Я готов подчиниться любой феодальной фантазии ради великого владения, владения землею и небом. Эта фантазия не может быть нелепее и удивительнее, чем то, что мне вообще позволено здесь жить. Сейчас я могу привести только один этический пример, чтобы объяснить мое мнение. В отличие от других юнцов, я не бронил единобрачие, потому что никакие ограничения любви не кажутся мне столь чудными и неожиданными, как сама любовь. Верность одной женщине – недорогая плата за то, чтобы увидеть хоть одну женщину. Жаловаться, что жениться можно только раз, все равно, что жаловаться, что родиться можно лишь однажды. Это несоизмеримо с величайшим переживанием, о котором идет речь, и обнаруживает не преувеличенную чувственность, но странное бесчувствие. Только дурак недоволен, что нельзя войти в Эдем сразу через 5 ворот. Полигамия — недостаток любви, словно ты рассеянно перебираешь 10 бесценных жемчужин. Эстеты достигают безумных пределов речи, восхваляя все, что достойно любви. Они рыдают над чертополохом, блестящий жучок повергает их на колени. Но их эмоции никогда не находили во мне отклика, потому что им не приходит в голову платить за удовольствие хотя бы символической жертвой. Я чувствовал, что нужно поститься 40 дней, чтобы увидеть дрозда, пройти через огонь, чтобы добыть первоцвет. Любители прекрасного не могут даже протрезвиться ради дрозда, претерпеть обычное христианское бракосочетание в уплату за первоцвет. За необычайные радости нужно платить соблюдением обычной морали. Оскар Уайльд сказал, что закаты никто не ценит, потому что за них нельзя заплатить. Он не прав. Мы можем заплатить тем, что мы не Оскар Уайльд.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Гилберта Честертона «Ортодоксия». Обратимся теперь к пасторскому слову. Как и прозвучало в предыдущих отрывках, тема воздержания, самоограничения, ущемления себя напрямую обращает человека к такому явлению, как пост. Это слово обросло вполне конкретными ассоциациями и связывают его в первую очередь с ограничением пищи. Но пост на самом деле далеко не только в этом. Так, на тему воздержания предлагает размышлять подвижник 20 века игумен Никон Воробьев. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «О началах жизни».
«Постящиеся, братья, телеснее постимся и духовно. Для больных, немощных и старых нет телесного поста, да и вреден часто. Надо сделать ударение на душевный пост, воздержание зрения, слуха, языка, помыслов и прочее. Это будет истинный пост, полезный всем и всегда. Силы так нет, а пост телесный и утомление тела и вовсе не дадут силы для духовного делания. Я сказал проповедь о посте, развил мысль о необходимости воздержания телесных чувств. Через них, особенно зрение и слух, захламляется душа. Этот хлам во время молитвы оживает и не дает сосредоточиться. Если будешь импровизировать, то очень выгодно и полезно подчеркнуть эту сторону поста. Также надо подчеркнуть необходимость прощения обид и милосердия ко всем. Будьте милосердны, как Отец наш Небесный. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Желаю тебе и всем с благодарностью и посильной любовью к Господу провести дни страстной. Они ближе к нам, чем Пасха. Относительно «диеты» в кавычках, поста. Отказаться от общего стола трудно. Это бремя, я полагаю, не следует на нее возлагать, но твердо требовать, чтобы дома соблюдала диету, а главное и вне дома, и у себя. Первое – не пресыщаться. Второе – не давать воли глазам, ушам, языку. Третье – никого не осуждать. Четвертое – читать только духовную литературу. Пятое – иметь мир со всеми. Это будет настоящей диетой для нервов и прочее. Бывает воздержание неразумное от незнания, упрямства, даже гордости. Не унывайте. Чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраняйте по силе душевный пост. Воздержание языка очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждение и прочее, и прочее. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Это письмо было адресовано очень больной и пожилой женщине. «Да понуждай все же на воздержание и чрево, и чувство, и язык, а нарушение малейшей заповеди пусть будет все новым и новым поводом к сокрушению сердечному и просьбе о помиловании».
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».